Итак, друзья, сегодня у нас 20 сентября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления. Это у нас лекция для открытого йога-университета. Я призываю вас еще раз не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, не растрачивать свои силы понапрасну. Ну и вся информация о нас на наших архивах. Это сайты openyoga.ru, а также yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. На прошлых занятиях мы рассматривали темы, связанные с йогой, с распространением йоги, с обучением в области йоги. Если у кого какие возникли вопросы по предыдущим занятиям или вообще вопросы по йоге, давайте начнем именно с этого, обсудим их, если они есть. Значит, не стесняемся, задаем вопросы. Ну, если вопросов нет, тогда мы продолжаем дальше. Итак, распространение йоги в современном мире – вещь очень сложная по той простой причине, что требуется достаточно такие взаимоисключающие факторы. Каждый человек, который берет на себя функцию или задачу нести йогу дальше, он должен в себе эти противоречивые, противоречащие друг другу как бы тенденции объединять. Что это за тенденции? Первая тенденция – это этот человек должен вести вполне современный образ жизни. То есть этот человек не должен быть каким-то странным, иногда таким замкнутым, молчаливым или погруженным исключительно в свою личную практику, работающий исключительно для себя, ну, лично. Этот человек должен разбираться во всех аспектах современной жизни, должен представлять, что такое там радио, телефон, интернет, телевидение. Почему я об этом говорю? Очень часто встречаются люди, которые сознательно избегают этих всех современных вещей нашей цивилизации. Так вот, это одна сторона. С другой же стороны, такой человек должен пропитаться вот этой древней традицией, чтобы это не было просто такое, знаете, учение, состоящее из абстрактной теории и каких-то странных упражнений, непонятно для чего, для кого. То есть надо полностью погрузиться вот в эту многотысячелетнюю эту ауру йоги. А это требует как раз от нас прямо противоположного. Это требует от нас, что мы должны посвятить какие-то годы своей жизни или какое-то время на очень серьезное изучение. Ну и, безусловно, на саму практику. Конечно же, никто никогда не требует от человека, который там начинает преподавать йогу, чтобы там он достиг уже состояния самадхи, высшего состояния или достиг каких-то сверхспособностей. В этом нет необходимости. Но все-таки какая-то практика должна быть за его спиной. Этот человек уже должен почувствовать на вкус, что такое практика йоги, что такое жить, практикуя йогу. Как вы понимаете, это все способствует тому, что человек уходит в себя, уходит в свой собственный мир и перестает общаться с окружающими, дабы ничто его не отвлекало. И вот эти две противоположности должен соединить в себе тот, кто будет преподавать йогу. Как только остается одна из этих крайностей, ни о какой передаче йоги и речи быть не может. Современные люди не понимают древних этих всех традиций, текстов, всех этих подходов, философий, насказаний. В то же самое время, если попытаться навязывать то, что вот этот вот образ жизни или образ мысли, он не работает, он просто не работает. С другой же стороны, если не углубляться в практику йоги, то это получится, ну, фактически то, что сейчас вот мы на Западе наблюдаем, где под словом йога понимается Бог знает что, все что угодно. В лучшем случае это набор действительно физических упражнений, которые человек практикует, и это уже хорошо. В худшем случае какая-то поверхностная, какая-то шелуха. То есть, ну, что-то совершенно несерьезное. И вот, когда человек начинает уже, вот если он более или менее совместил две эти крайности, тут открывается другой горизонт. Вдруг начинает интуитивно быть понятно, что все-таки какой грандиозный потенциал у йоги. То есть это как огромная сокровищница, набитая просто под завязку до предела драгоценными камнями, какими-то там всяческими такими произведениями искусства, и оно лежит невостребовано. Более того, оно даже гибнет. В то же самое время, ну, люди просто нуждаются в этом всем. Когда человек действительно начинает заниматься йогой и серьезно начинает заниматься йогой, идут, конечно же, процессы чистки. Они болезненные, они очень иногда бывают суровые, но это в зависимости от того, какая карма у человека была. Если она была достаточно негативная, то и этот процесс чисток длится достаточно долго. Если чуть поприличнее карма, то и побыстрее все идет. Но вслед за этим все равно идут такие, знаете, как бы состояния, как бы прорыва. И это характерно для всех занимающихся людей, которые серьезно занимаются йогой. Вот человек начинает заниматься йогой, тяжело идет, тяжело, тяжело. Какие-то моменты в жизни, наоборот, обостряются, до предела обостряются. По нарастающей идет, 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 знаете, как буря, которая вокруг тебя свирепствует. Но потом бабах, буря прошла, эти облака улетели, выглянуло солнышко, и везде, ну, мир открывается совсем в другом свете. И вот когда он открывается человеку, который прошел вот эту вот уже бурю чисток, как правило, всегда остается одна и та же. Это практически общее правило, я не знаю исключений даже. Человек как-то по-другому смотрит на всю свою жизнь, которую он уже прожил, какая бы она ни была. И вот в душе возникает какое-то такое, не знаю, спокойствие, что ли, умиротворение. Он начинает понимать вообще, что к чему. И вот какое-то такое спокойное, во-первых, спокойная осознанность, что все, что было, оно и должно было бы быть. Что по-другому не могло быть иначе. Даже если он вспоминает какие-то очень негативные моменты из своей жизни, такие, которые ему вообще просто, ну, не давали расслабиться. То есть какие-то даже самые отрицательные стороны жизни вдруг начинают быть понятными. А почему они, собственно говоря, произошли? И почему они происходили? То есть где-то начинает человек уже не с позиции такой теории или разума понимать, что вот есть такой закон кармы, что посеешь, что пожнешь и так далее и тому подобное. Это красиво звучит, это такая теория, такая красивая, но мы ее, как правило, не осознаем, мы ее шкурой не чувствуем. Так вот, в эти моменты ты начинаешь шкурой чувствовать вот эту всю логичность или даже сверхлогичность твоей предыдущей жизни. Более того, вот очень интересно еще иногда другой эффект наблюдается, что, как правило, пользуясь такими высокопарным слогом, человек благословляет все свои трудности, через которые он прошел. Вот обычно, когда у человека там было там трудное детство или юность, или жизнь тяжелая, он всегда задается вопросом, собственно говоря, а за что? Господи, за что? Да? То есть, почему именно мне такая вот участь выпала? И человеку кажется, что он никогда не смирится с тем, что вот так плохо ему было. Ему кажется, что это верх несправедливости, что так не должно было быть. А вот когда вот этот вот подъем случается, и вот эта вот тишина, спокойствие наступает, ясность, то человек как бы благословляет даже все свои метания в отрицательной стороне, которые были до этого. Он, почему это происходит? Потому что он понимает, что по-другому быть не могло. Что это был, может быть, наиболее короткий путь к осознанию. И начиная с этого момента, как это ни странно, человек отпускает прошлое. Вот мы все обычные люди, когда мы живем не своей жизнью. Наша сегодняшняя жизнь в основном это отражение прошлого. В прошлом были какие-то события, положительные, отрицательные, которые на нас наложили отпечаток. И наше сегодняшнее, во-первых, обстоятельство жизни, а во-вторых, наше отношение к жизни, оно омрачено прошлым. А вот после такого момента, когда ты успокоился, осознал, благословил и отпустил, ты вдруг начинаешь понимать, что все, прошлое перестает над тобой тяготеть. То есть вот это как бы проклятие прошлого, оно от тебя отслаивается, и ты уже живешь вне него. То есть ты начинаешь забывать просто про это. Вот очень удивительная такая, опять же, статистика, если угодно, людей, которые преуспели в йоге. До тех пор, пока человек только начинает в йоге, у него постоянно в голове воспоминания о том, как с ним несправедливо поступили, там, скажем, в детстве, или в каких-то таких других ситуациях, там, на работе, ну, где угодно, в жизни. И это как такой раскаленный гвоздь иногда в разуме не дает покоя. То есть и где-то даже какое-то ощущение мщения, что пускай они все вот гады, которые не давали мне жизнь, пускай поплатятся. Но вот тем, что мы помним об этом и протягиваем как бы вот эту ниточку в памяти, она обратную имеет сторону. Эти события в прошлом начинают определять нашу сегодняшнюю жизнь. Так вот, у людей, которые достигли вот этого пика, еще раз хочу подчеркнуть, это далеко не состояние самадхи, это далеко не те высочайшие состояния, о которых написаны в книгах. Почему-то у нас сейчас думают, что если человек начинает заниматься йогой, то сразу бабах, и вот он достигает высочайшего состояния. Нет, перед тем, как достичь этого высочайшего состояния, человек проходит такие грандиозные состояния, но они более скромные. Так вот, это вот одно из них, и такой человек отпускает память о своих страданиях, и спроси у него, а детство у тебя как прошло? Он будет помнить только хорошее, он будет говорить, да самым замечательным образом, там, а юность как прошла, да самым великолепным, там, а вся жизнь как прошла. Вот почему-то после вот этого состояния остается только позитивное. А негатив, ну, не то чтобы человек его забывает, нет, он о нем помнит, но как будто бы он его не касается. Как будто это был чей-то чужой опыт, не его, не имеющий к человеку отношения. Вот это вот первая такая вещь, с которой сталкивается практик йоги, соприкоснувшийся с этой сокровищницей древности. Вторая вещь, которую также испытывают практически все, во всяком случае, я не знаю исключений, хотя кто я такой, чтобы судить, это чувство стыда за, вот как у классика написано, за бесцельно прожитые годы. То есть это осознание того, что мог сделать, а не сделал. Что вместо того, чтобы позитивно смотреть на мир и менять мир в том направлении, который был бы приятен, мы ничего не делали, сидели, стенали, заламывали ручки и лили крокодилии слезы. И вот так становится стыдно за эти бесцельно прожитые годы, а также становится очень стыдно за все эгоистические поступки. То есть вот там в детском саду был у тебя мячик, не дал его ребятам поиграть, чтоб себе, я нет, сам буду играть. А потом чувство такого жгучего стыда, собственно говоря, почему? Ну отдал бы его. Вот любые проявления, которые там чувства жадности, глупости, гнева, там, ну все вот негативы, когда они вспоминаются, это вот чувство, ну просто стыдно становится, что ты так эгоистично жил, что ты хотел там счастья для себя лично, больше ни для кого не хотел. Точнее, не то чтобы не хотел. Обычно человек, он как? Он хочу счастья, ну и все остальные, чтобы, ну как бы, ну, это всегда очень неприятное зрелище, когда ему вваливается там нищий или там изувеченный человек и начинает тебе настроение портить вокруг тебя, как-то он ходит, бродит, там милостыню просит. Это портит настроение, и обычно среднестатистический человек предпочитает не общаться с такой публикой. А среднестатистический человек не хочет слышать о каких-то чужих страданиях. И это правильно. Это на самом деле правильно. Что толку, как сейчас у нас по телевизору, как вечно включишь, так вот список, да, там, значит, то там что-то, то тут, значит, то и так далее. И без того, что называется, тошно, да, они еще сверху. Ну, сделайте что-нибудь практическое, не надо констатировать факт. Когда мне говорят, что какая-то там ЧП, почему я об этом должен знать? Сообщите там начальнику, который за это отвечает, пусть он ночью не спит, я что об этом знать? Вот, так я говорю сейчас несколько о другом. Просто среднестатистический человек хочет счастья себе, а про других он вообще не думает, как этот начальник. У него в подчинении какая-то ситуация, на это на очередное ЧП, а очередное люди погибли, а он был в это время занят там постройкой своей личной дачи или еще чем-нибудь. Ну, то есть вот такой эгоизм. Так вот, становится очень стыдно за такие моменты. Но опять же, стыдно в таком хорошем ключе. То есть не то, что на себе там волосы рвать или пеплом посыпать голову. А просто ты для себя спокойную делаешь такую установку, что вот в твой будущий кодекс чести такие ситуации больше не попадут. То есть, если будет такая ситуация, то ты больше так никогда не поступишь. То есть, такой позитив. Ну и, наконец, третье, что случается, это желание очень активно работать. Это то, что в йоге называется раджасом, активность. То есть, если ты еще жив, если ты еще хочешь, можешь ходить, там, говорить или хоть что-то делать, то ты должен это использовать по полной программе. Поэтому вот приезжает какой-нибудь ученик в Индию или в другие страны, где практиковалась йога, находит себе учителя, который он считает, ну, наиболее адекватный для него, подходящий, и начинает, ну, как-то себя пиарить. Правильно, пиарить себя надо. Надо показывать лучшие свои стороны. Это, ничего там плохого нет. Только все равно критерий... Ну, обычно такой человек, я уже достиг многого, я уже в йоге достиг многого, я там учился, здесь учился, я это прошел, у того, у другого, значит, мастера, эту практику, пятую, десятую, я уже рассчитываю на то, чтобы ко мне относились как к продвинутому йогу, я уже хочу, чтобы меня обучали тонкостям, то есть такое завышенное требование. Ну, действительно, на более высокие практики должен претендовать в первую очередь человек, который прошел все подготовительные практики. Только критерий того, прошел он или не прошел, это не для учителя, который будет смотреть на этого, значит, ученика. Это не то, что он говорит. А вот эти едва уловимые черты характера, поведения, причем поведение в обычной жизни, они говорят гораздо больше, чем все остальное. И если нет вот этой вот, если есть цепляние за прошлое, если есть вот эта вот как бы апатия, ленность или пассивность, то это говорит о том, что вот этой первой ступени или первой высоты этот адепт еще не достиг. То есть это ему только казалось, что он там какую-то кундалини у себя пробудил, или что он там, значит, достиг однонаправленности в медитации, в сосредоточении мысли. Это может быть очень такая красивая иллюзия. В этом отношении наш разум может нас прекрасно дурить. Он может выдавать желаемое за действительное. Более того, мы можем верить в это, что мы действительно пережили какой-то опыт. И поэтому, как это ни странно, учитель очень мало, как правило, интересуется личным опытом вот такого плана, что вот там сидел, у меня, вы знаете, сидел, у меня там кундалини как пробудилась, как поползла. Честно сказать, никто этого не любит слушать. Точнее, этого никто не слушает никогда. Это неинтересно. Это личный опыт. Причем, мало ли, может быть, это действительно реальный опыт. А может быть, это галлюцинация была. А может, еще чего-нибудь. А может быть, наложение и того, и другого. Яблоню, как вы помните, по яблокам определяют. И если был реальный опыт, то он должен породить реальные плоды. А реальные плоды – это те плоды, которые действительно изменили всю жизнь. А если изменения не наблюдаются, то и опыта не было. Ну, галлюцинация. Галлюцинации бывают самые разные, самые причудливые. И поэтому вот степень продвинутости адепта как раз определяют по тому, насколько активно он работает для себя, что называется, и для человечества. Если он активно не работает для себя и для человечества, значит, у него еще не было этого вот такого, знаете, момента тишины. Только лишь с достижением момента этого тишины, спокойствия, вот еще раз, отпадают все обиды, все, что было в прошлом, отпадает. Человек себе вырабатывает очень четкие принципы. Еще раз, знаете, как у самурая, кодекс чести. Вот это делаю, вот это не делаю, ни при каких обстоятельствах. И, наконец, он начинает очень активно работать. Работать над собой. Работать просто так. Почему? Потому что приходит осознание, что когда ничего не делаешь, приходит боль. А когда начинаешь вертеться, то как-то оно само собой, как-то вот все ну, разрешается. Поэтому вот в среде йоги нет регалий. Есть, безусловно, уважение к тем или иным мастерам йоги, что они чего-то достигли. Но это скорее уважение всех тех людей, которые их окружают, нежели какая-то, знаете, формальная должность, как это мы иногда наблюдаем там, в религиях. Вот в религии есть такая какая-то там иерархия. В йоге все плоско. В йоге в этом смысле никакой иерархии нет. Почему? А как ты проверишь? Как ты проверишь, кто на каком уровне находится? Никак не проверишь. И это, с другой стороны, очень затрудняет, конечно же, тем более для западного человека, который привык к пиару, вот он приезжает куда-то в Индию, а там сидит там какой-нибудь серенький человек, ну, приятный, да, ну, среднестатистический, с ясным взором, спокойный, вменяемый, улыбчивый, ненавязчивый. Может оказаться это высочайшим мастером. Высочайшим. Хотя внешне совершенно не похож он ни на какого-то, знаете, вот как мы обычно наша фантазия рисует. На Западе это не работает ситуация. На Западе приходится... На Западе просто люди не понимают. Люди этого не понимают. И здесь, если вы хотите продвигать йогу, вы должны заниматься в том числе и пиаром. Иначе просто никто не узнает о том, что вот... йога есть. Мне это всегда сказочно умиляло, когда очередной, значит, ну, действительно человек, достигший больших высот в йоге, и к нему пришло, к этому человеку, осознание, что теперь надо, в общем-то, учить и других. Вот он все-таки принимал решение учить других, снимал там зал какое-нибудь, помещение, садился и ждал. Когда же к нему придут ученики? Ждал. Значит, за аренду зала платить надо было. А никто не приходит. И не придет. Почему? Ментальность западных людей другая. Если на Востоке наоборот, действительно, учитель сидит и ждет, пока к нему придет ученик,
и никогда не бегает за учеником. И наоборот, чем меньше он уделяет внимания ученику, тем все говорят, что тем больше статус у учителя. То есть еще за ним побегать надо, чтобы он на тебя обратил внимание, снизошел. Это на Востоке. На Западе это не работает. Вот обратите внимание, я когда-то специально начал интересоваться, начиная с 60-х годов, в первую очередь в Америку. Почему? Ну, более сытая страна, богатая. Стали приезжать учителя разных религий, течений, философских, самых разных, в том числе и йоги, в Америку, дабы нести, как они считали, древние знания там, или какую-то свою религию, философию, иногда совершенно сектантскую, иногда более-менее приличную, по-разному было. Так вот, их приезжали тысячи, тысячи приезжали. А знаем мы о десятках. Но это как раз то небольшое число людей, которые поняли, что на Западе без пиара никуда не деться. И знаем мы только лишь те имена, которые стали, в общем-то, вопреки восточной традиции, в полном, то есть вот... Все принципы, которые можно было, согласно этим канонам, значит, в этом смысле нарушить, они нарушили, но о них узнали люди. Они создали там свои организации, и более того, они успешно распространили знания. Другой вопрос, какое это знание, это другой разговор. А более того, там на родине многие ортодоксы на них шипели. Вот, мол, где поехали на Запад за длинным, значит, долларом, в нарушении всех субординаций, традиций. Должны были также жить подаянием, молчать, а люди западные сами должны были, значит, сбиваться вокруг вас в стай. А вы нет, вы пиарили. Вот, так, безусловно, были тысячи, которые именно таким образом приезжали на Запад и не достигали ничего. Потом также уезжали. Мы о них просто не знаем почему, но знаем только о победителях. О проигравших никто ничего не знает. Сколько на одного выдающегося учителя на Западе, достигшего успеха, приходится этих неудачников? Хотя кое-кто из них мог быть гораздо более высокого уровня. Но не учел такой момент, что Запад – это Запад, и образ жизни Запада – это образ жизни Запада. Вот, наконец, таким образом я еще раз свою мысль хочу подчеркнуть, что нести йогу могут лишь люди, которые сочетают две эти крайности. На самом деле этих крайностей нет. Это есть два полюса, между которыми и есть то, что называется жизнь. Жизнь постоянно меняется. Нам кажется, вот там последние изменения в жизни. Да, они действительно радикальные. Но такая же ситуация была, скажем, и какое-то время назад. Постоянно что-то менялось. И все бы хорошо, но тут еще два таких... две таких других тяжелые вещи. Во-первых, образ жизни на Западе тоже меняется. Допустим, наши там мамы и папы жили в одной культурной среде, и их шаблоны поведения были одни. Дедушки, бабушки вообще другие. Более того, сейчас молодое поколение, ну, там им сейчас лет там по там 16-17. Это совершенно уже отличающееся от поколения, скажем, которым там лет 25-30. Почему? Потому что все меняется, очень быстро меняется. И да, это одна сторона. С другой стороны, и йогу изучить вот так с погружением становится все тяжелее и тяжелее. Если раньше были еще эти оплоты, такой стабильности и незыблемости, в частности, вот в традиции йоги, где там еще как вот 200 лет назад, ну, какие-то там практики были, то с каждым годом они тают, учителя умирают, а учеников достойных не находят. То есть как бы в двух направлениях опять же все меняется. То есть мало того, что надо объединять крайности, так эти крайности тоже умудряются меняться постоянно.
И на самом деле ситуация была бы с йогой очень плохая, если бы не один момент в йоге. Этот момент как такая зацепка или как путеводная нитка. Согласно самым таким фундаментальным принципам йоги, учение йоги и вообще, то есть вот эти все способности, сверхспособности, или они приносятся извне. Йога не приходит извне. Йога – это открытие того, что уже и так в нас заложено. То есть тот факт, что мы несовершенны, говорит лишь о том, что придет время, если мы будем работать над собой, мы раскроем то совершенство, которое в нас заложено. Или другими словами, йога, само учение йоги уже содержится в каждом из нас, знаем мы это или не знаем. И наша задача – это всего лишь переоткрыть так, как это сделали мудрецы в древности. То есть, если вы думаете, что занимаясь тем или иным упражнением в йоге, вы развиваете себе что-то, какую-то там способность, качество, вы ошибаетесь глубоко, фундаментально. Вы ничего в себе не развиваете. У вас уже и так все есть. Вы раскрываете то, что заложено. Так вот, это, конечно же, помогает. Потому что, в конце концов, йогу можно переоткрыть. И те моменты, которые стали непонятны, а их очень много и в теории, и в практике йоги, ведь фактически то, что мы имеем, это жалкие крохи. Но какие-то вещи можно переоткрыть. Более того, если систематически этим заниматься, то достаточно быстро. Ну и опять же, другой такой, такая аксиома или такое правило в йоге, что йоге нельзя научить, но йоге можно научиться. Никто не в состоянии никого научить йоге в принципе. Человек только лишь сам себя может научить йоге. Но для этого необходимы условия. И если нужные условия созданы, то человек как бы переоткрывает йогу в себе. Собственно говоря, в этом смысле значения нет. Занимаетесь ли вы под руководством умудренного опытом гуру и достигаете успеха в йоге, либо на свой страх и риск переоткрываете некие законы йоги, в любом, и в первом, и втором случае процесс один и тот же. Учитель или гуру, его роль сводится всего лишь к одному – устранить все препятствия для того, чтобы ученик сам переоткрыл йогу. Когда же гуру нет поблизости и некому устранять эти препятствия, то времени затрачивается колоссально гораздо больше. Колоссально. Но, строго говоря, и в первом, и во втором случае процесс один и тот же. Йоги нельзя научить. Йоги можно только научиться. С этим, кстати, связана и основная фундаментальная причина такого нераспространения йоги быстро. Я об этом постоянно говорил, и сейчас вот хочу еще раз повторить. Иногда возникает вопрос, ну раз это такое чудесное учение, почему же все человечество до сих пор его не практикует? Раз оно такое грандиозное и замечательное. Ответ очень простой. Вот как раз потому, что чтобы получить результат, надо над собой работать. То есть оно не передается вот так, что там кому-то рассказал и все. Нет, надо, чтобы человек над собой работал. Более того, надо создать для человека условия и устранить максимально типичных препятствий на пути. Тогда он переоткроет быстрее. Но каждый должен этот пройти путь сам. Сам от начала до конца. Вот, так вот, это в известной степени помогает распространению йоги на Западе. Почему? Потому что можно какие-то куски информации или техник, или практик, которые были потеряны, воспроизвести, переоткрыть. Но еще раз я хочу сказать, что на это уходит такое непропорционально большое количество времени, что это крайне нерационально. То есть легче у кого-то научиться чему-то быстро, чем самому, что называется, изобретать велосипед. Как будет развиваться дальше ситуация с йогой? Понятно, никто не знает, потому что фактически здесь мы очень близко подходим к другому такому важному фактору. А как будет мир жить? Вот какая, вот мы сейчас живем с вами в цивилизации. Она доминирует. Это западная цивилизация. Она очень серьезно доминирует. Восточная цивилизация вся сжалась и продолжает исчезать на глазах. Исчезать продолжает восточная цивилизация. Вернее, что-то, какие-то внешние там моменты вроде бы даже растут, а суть исчезает. Вот возьмите там какие-нибудь там восточные единоборства, какое-нибудь там искусство самураев. Да на каждом углу преподают якобы вот эту древнюю традицию. Преподавать-то преподают, только это форма. А образа жизни, духа того, ну, где это учение возникало, уже давно нет. Там, скажем, в той же Японии. Та же самая ситуация с йогой. И мы живем вот в том, что называется западная цивилизация. На первый взгляд все у нас хорошо, замечательно, чудесно. Только такого понятия, как западная цивилизация, фактически нет. Потому что у западной цивилизации нет смысла своего существования. Ну вот на протяжении всех этих лет, когда были голод, войны, там, эпидемии и так далее, был один смысл – выживать. И западная наука дала средства к этому. Раньше были не урожай, современная там, биология дала такие семена, которые дают сверхурожай. Раньше там была нехватка там, в одежде, в каких-то других предметах потребления. Сейчас современная промышленность дала этого выше крыши. Но сути, а для чего, собственно, человек живет? Таким вопросом западная цивилизация не задается. И это очень страшно. Почему? Потому что это бомба замедленного действия. И, как правило, сценарий развивается всегда один и тот же. Такой же сценарий был, как ни странно, в Римской империи. Это когда уровень жизни резко возрастал. А мотивации поведения или мотивации работы над собой не было. Ну, сейчас на стройках взгляните, кто сейчас на стройках трудится. В основном там выходцы, ну в Москве я имею в виду, там выходцы из Таджикистана или еще откуда-нибудь. Для них есть стимул деньги. Но за эти деньги... Значит, уже житель нашей страны не пойдет на эту стройку работы. Почему? Да потому что у него слишком хорошая уже стала жизнь. Дальше будет еще сильнее. То есть и постепенно мотивация шевелить лапками начнет исчезать. Работать надо будет все меньше и меньше. А досуга времени будет оставаться все больше и больше. И казалось бы радоваться. Но только в свое время это, вот этот фактор уничтожил Римскую империю. Потому что люди вообще перестали чем-либо заниматься. А если такая сложная система, и в ней перестают люди чем заниматься, она склонна к тому, чтобы разрушаться. Так вот, есть очень серьезное опасение, что это может постигнуть западную цивилизацию, что мы дойдем до предела насыщения, будет изобилие. Но это изобилие, это будет для нас концом. Значит, еще раз, почему? Да потому что сейчас вот основная там, часть прогрессивного человечества на работу ходит либо из-за кнута, либо из-за пряника. Они боятся, либо их уволят, и они без денег окажутся, либо они в надежде отхватить побольше кусок. А представьте такую ситуацию, и таких людей процентов больше 80. Я представьте завтра, а не будет ни кнута, ни пряника. Не будет страха остаться без работы. Будет там социальное пособие оплатить, там, пособие по безработице там, и так далее. Не будет и стимула чего-то сверху утащить. И вот человек перестанет шевелиться. А в йоге есть такая аксиома, очень жесткая, что за тамасом приходит боль, за инерцией приходит боль. И вот как бы западная цивилизация вот своим однобоким развитием в сторону сытой жизни сама себя не уничтожит. Серьезная достаточно проблема, очень серьезная. Вот, поэтому и йога будет, безусловно, развиваться с учетом того, куда пойдет цивилизация. У йоги, как ни странно, с этим, вот, чем хороша йога, что у человека всегда есть стимул. Этот стимул самопознания. Человек занимается самопознанием не из-за страха или там, не из-за там, награды. Точнее, по-другому. Занимаясь йогой, со временем исчезают все страхи. И занимаясь йогой, со временем он собирает все награды. Но цель всегда познание самого себя. И человек не останавливается в этом пути. А если же за цель брать что-то внешнее, там, хочу дворец. Вот он есть. А дальше что? Хочу два дворца. Есть два дворца. Еще что-то хочу. Но это все внешнее. А потом то, что называется то, что когда человек начинается с жиру беситься. А следующая часть, как вы помните, это распространение наркотиков. Это распространение, подобно гриппу, депрессивных состояний. Это распространение самоубийств. Обратная сторона. У человека как бы выбивается смысл. Конечно, в этом отношении очень печальная, ну, что там греха таить, самая большая страна, которая сейчас, у которой самые большие риски, это Америка. Ведь они фактически в долг построили свое благополучие. И у людей среднестатистических атрофировалось ощущение реальности, атрофировалась цена денег и затраченных каких-то физических, духовных, ментальных усилий, чтобы ее получить. И вот эта пропасть, она ширится. И... В общем, достаточно все печально. Достаточно печально. Еще раз я хочу сказать, что эти угрозы не такие не абстрактные. Почитайте историю, когда там, римлянам говорили, что их цивилизацию ждет крах. Они только лишь смеялись в ответ и говорили, ну как, кто может разрушить там империю, которая занимает практически на тот момент чуть ли не все цивилизованное пространство. Но враг, как всегда, нашелся изнутри, там, где его не ждали. А, вот такая ситуация. Вопросы у кого какие? Можно? Да, пожалуйста.
У меня вот звонит, вы говорите, там вот стимул получается только материальный. Один дворец, другой построен. У западных людей не любят его жена, в семье раздоры, дети не уважают. То есть страдания это и стимул. Вообще я считаю, что человек побуждает с собой работать, когда страдания есть. А страданий-то ему хватает помимо материальных, поэтому почему для него не нужно?
Да, вот вы хорошее замечание сделали. Да, вы абсолютно правильно подметили. И опять же йога об этом говорит, что логика нашей эволюции следующая, что сперва мы страдаем от физических каких-то страданий, вызванных голодом там, и так далее и тому подобное. Потом мы их решаем, но вслед за физическими страданиями, как ни странно, идут еще большие страдания, вызванные нашими какими-то мыслями ментальными. Действительно, как вы сказали правильно, это какие-то взаимоотношения с родными и близкими и так далее и тому подобными. А вот существует анекдот в йоге о том, что как один адепт тайных наук научился читать мысли и проехался в московском метро. Вот, больше он, что называется, на такси стал ездить, да? Потому что все вроде стоят нормально, едут в тепле, то есть еще бы там лет 100 пешком бы шли, в лучшем случае на повозке какой-нибудь тряслись бы, да? А тут едут, казалось бы, радоваться, но в головах каждого такое количество проблем,
а вот то, а вот он, а вот она, а вот они и так далее и тому подобное. И на смену страданиям физическим приходят ментальные страдания. Но это еще, понимаете, это еще тоже хорошо. Человек во всяком случае знает причину. То есть, да, почему мне плохо? А вот жена там, стерва там, или муж вот такой алкоголик там. А это еще как-то можно с этим бороться или мириться, или во всяком случае есть направление для действия. Гораздо страшнее, когда более-менее с этим решено. Это в йоге этот называется уровень так называемого причинного тела. Это когда просто плохо. Почему плохо? А человек говорит, а не почему, просто плохо. Причинное тело, оно, еще раз, такой тоже анекдот у нас есть, что если вам беспричинно плохо, то начало работать причинное тело. То есть это тот, настолько тонкая структура внутри нас, глубоко внутри нас, что мы ее не идентифицируем с чем бы то ни было. То есть вот рука болит, ага, вот она рука, вот она там рана, вот оно и болит. Или вот мы можем выстроить вот эту цепочку логическую, причину и следствие. Когда же начинаются процессы на уровне причинного тела, среднестатистический человек не может выстроить эту логическую цепочку. Потому что для того, чтобы ее выстроить, он должен был там йогой заниматься, там, медитировать, познавать свои тонкие структуры. Он этим не занимался, он их просто не чувствует. Так вот, наваливаются волны сверхдепрессий беспричинные. И человек не может понять, и в результате волна суицида. Вот ему просто плохо, плохо. Это всегда очень... Да Господи, вчера там с Иваном Ивановичем разговаривал, улыбался, значит, все, на утро повесился. Это же вот типичная ситуация. Да все у него было хорошо, там все замечательно, а что это? Даже какое-то недоумение у людей. Вот. И вот это опасно. Вот это опасно. А вот этот уровень причинного тела. А понятно, ну, на Западе, да, там есть проблемы там, с женой, там, с какими-то взаимоотношениями, но уровень причинного тела все равно, его можно коснуться только лишь в глубокой медитации. Если медитации глубокой нет, то мы просто не знаем, что оно у нас есть. Вот, вот такой будет мой ответ. Я не знаю, как я ответил, нет? На ваш вопрос.
Получается, что большинство людей решены проблемы межличностных отношений, психологические, и дальше не беспричинно это стало падает?
Нет, просто все идет как бы по утончению. Человек, когда он человек голодный, не думает о какой-то, знаете, там, вселенской несправедливости, что там где-нибудь там, в странах Африки там, какой-то неправильный президент пришел там, к власти или еще что-то. Он просто об этом не думает. Он думает о куске хлеба. Как он только решил эту проблему, он начинает уже думать там о мировых проблемах. Как только более-менее здесь он решил, да, то есть вот всегда эта планка поднимается и заставляет человека идти в те области, где он бессилен. В этом смысле это такой серьезный кнут для всего человечества. А современная западная цивилизация, она сфокусирована в первую очередь на решении материального, а более тонкого и сверхтончайшего она вообще ничего не говорит. Обратите внимание, то есть вот что сейчас пытаюсь, вот попытка, да, при всем моем уважении там, к медикам, психологам. Но все эти методы, там, это, как это называется-то по-умному, там все эти психокоррекции там, и прочее, прочее, или там как избавляться от стресса там, и так далее и тому подобное, это вещи на уровне разума. Дается какой-то шаблон или какая-то ситуация, якобы решающая, выстраивающая какую-то там ментальную картину противодействия. А потом бабах, включается причинное тело, а причинное тело более глубинная структура, нежели наш разум. И причинное тело бух и выключает разум. И вот человек прошел все тренинги, все, значит, эти самые мыслимые и немыслимые практики, как себя вести, как там выстроить хорошие отношения, там, ну, самые или там. А потом раз, и уж называется, его понесло. Хотя везде был, всему учился. Почему? Потому что включилось причинное тело, разум отключился, и он превратился, в общем-то, в самого обычного человека, который вообще бы ничего не изучал. Вот в этом, конечно, большая проблема, ставить на поток или так вот извне бездушно пытаться
Ну, вот сейчас вот показывают там по телевизору, там погибли люди, психологическая помощь. Ну, зачем вы об этом говорите? Ну, какая вот реакция у человека, что все уже поставлено на конвейер, даже смерть поставлена на конвейер. Если кто-то умер, придет дядечка и начнет говорить, что все в порядке. Что типа умер, ну и так тому и быть, значит. Так-то оно и лучше, да? Что не делается, ну зачем? Это, понимаете, вот такой механистический подход, бездушный. Смотреть на человека действительно как на потребителя, потребителя вещей, услуг, каких-то внушений. Это ведь до какой-то степени работает, а на каком-то уровне все это перестает работать. Вот. Еще вопросы у кого какие? Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, очень сложный этот вопрос. Есть несколько ответов на него. Ну, в первую очередь, это такой ответ самый, ну, может быть, прозаичный, да, это символика. Кто из вас видел цветок лотоса, ну, или поинтересуйтесь когда-нибудь, посмотрите, знает, что он очень странно сделан. На поверхности такие тоненькие пластиночки, по-моему, воска, если я не ошибаюсь, что он не намокает. Можно водичкой поливать, а с него вода раз, стекает. И самое любопытное, что растет он, как правило, в водоемах, которые, ну, в общем-то, больше похожи на болото, чем на такое хорошее озерцо. И вот это вот некая такая грань, некая такая, вот такой даже аллегорический смысл, что вот в этом, прошу прощения, болотном дерьме выросло такое прекрасное, значит, создание, причем самое интересное, что корнями опять уходит в этот ил. Это символ того, что, ну, как бы, Вселенная едина, что вот грубое и то, что нам не нравится, в тонкое и возвышенное, что нас восхищает, это не вопрос, что это что-то, две абсолютные разницы, а это вот единый мир. Это один такой и такой аллегорический момент, что можно жить в этом мире, питаясь, как бы вот, ну, мир наш, как вы сами знаете, не самый совершенный, но и тем не менее можно заниматься духовной практикой и быть как бы не затронутым к этой всей грязи. Хотя, опять же, и расти, и питаться здесь. Вот это некий такой символ духовной практики. Некий символ духовной практики йога. Хотя существует еще много разных объяснений там, в разных школах йоги. По-разному. Еще вопросы, пожалуйста. Так, если вопросов нет, тогда дальше идем. Итак, ситуация заключается с йогой в том, что мы должны над собой серьезно работать. По-настоящему серьезно работать, если мы хотим серьезный результат. И здесь еще одно такое препятствие стоит для западного человека. Это, вот опять же, потребительское отношение. Приходит ко мне человек и говорит, там, вот я хочу заняться йогой, когда я начну мысли там читать или там по воздуху летать. Или что-то более скромное. Вот у меня там фигура, хочу себе более лучшую фигуру. Вот отношение к йоге как к услуге. Я пришел в магазин, заплатил свои деньги и хочу получить, согласно заплаченной сумме денег, какой-то для себя эффект или какой-то оговоренный заранее результат. Вот такое действительно потребительское отношение в йоге, оно, если понимать вообще глубинную суть йоги, оно вызывает только лишь улыбку. Никаких гарантий, ни за какие деньги. Почему? Да потому что все зависит от человека. Йоги нельзя научить, йоги можно научиться. Те совершенства, к которым стремится человек, их нельзя приобрести извне за большие деньги. Их можно раскрыть изнутри, работая над собой. И по сути дела,
что могут предложить в любой вменяемой школе йоги человеку, который пришел туда заниматься, это только лишь одно – работать над собой. Больше на самом деле никто никому ничего предложить не может. То есть никаких гарантий. И это очень серьезная психологическая трудность. Все-таки мы, люди западные, привыкли, вот что-то такое реально осязаемое. Вот я буду там делать йогу, но если будет то-то и то-то. А если не будет, делать не буду. То есть вот в самой постановке вопроса уже заключается некий такой момент провала, достаточно серьезного провала в практике. Во-первых, когда слишком чего-то ждешь или ожидаешь, то ты внутри себя блокируешь некие процессы, вцепившись в них, и не даешь им случиться. Поэтому в йоге постоянно об этом говорят, что честно работай над собой, действительно прилагая усилия, но время от времени отпускай ситуацию в жизни. Отпускай. Ты за нее схватился, ты думаешь, что если ты ее, как тебе кажется, контролируешь, что это гарантия того, что там ситуация как-то пойдет в нужную для тебя сторону, а эффект обратный. То есть ты сам не справляешься и не даешь ситуации самой решиться. Вот такая же ситуация, значит, и с практикой йоги, когда мы начинаем практиковать йогу из целей, какую-то цель себе ставим. Там, по воздуху полететь, мысли читать, кундалини разбудить, третьим глазом видеть или еще чего-нибудь в этом роде. То, во-первых, мы до известной степени блокируем вот этот процесс, к которому стремимся. Это во-первых. А во-вторых, вот мы практически на каждой лекции об этом говорим, я еще раз хочу повторить. Йога – это наука самопознания. А все те чудеса и фокусы, которые вокруг нее наблюдаются, это бесплатное приложение. То есть, вот все те хорошие, прекрасные вещи в виде хорошего самочувствия, там, ясности сознания, хорошей фигуры или действительно какие-то там сверхпроблески, сверхспособности, это вещи, бесплатное приложение к тому, что называется самопознание. И, как правило, человек занимается самопознанием, работает в одной плоскости внутри себя. А в результате возникают какие-то достижения совсем с тех сторон, которых они не ждали. Вот. И вот здесь я тоже еще раз хочу коснуться той стороны, которая называется сверхспособности. Такая тяжелая на самом деле тема. Очень тяжелая тема. Очень многие стремятся к сверхспособностям. Но опять же, как показывает практика многочисленная, как только человек впервые, хоть немного, по-настоящему столкнулся с тем, что называется сверхспособности, это неприятно. То есть это страшно. Просто страшно. Это вот хорошо в книжках читать. А когда ты, еще раз я всегда повторяю такую фразу, прежде чем у вас откроются по-настоящему стабильные устойчивые сверхспособности, у вас откроется стабильная устойчивая сверхчувствительность. Кто-то будет биться головой, а у вас будет вырастать шишка. То есть это состояние, когда вы перестаете ощущать границу, где заканчиваетесь вы и начинается окружающая вас Вселенная. То есть у вас вдруг начинает пропадать ощущение своей обособленности. Как если бы вы были размыты на какое-то достаточно большое пространство. Ну понятно, внутри тела концентрация побольше, а вне вроде как поменьше, но на самом деле не факт. Иногда бывает даже так, что
человек может настолько самоидентифицироваться с болью другого человека, что забывает про свое собственное тело. Так вот, устойчивые сверхспособности, как правило, возникают только лишь у людей, которым вот то, о чем я сейчас говорил, знакомо. Все остальные это случайные такие, как говорят ученые при проведении экспериментов, это выбросы. Ну, то есть, это когда у вас там что-то забарахлило и какое-то случайное стечение, вроде какой-то там результат есть, но он невоспроизводим. Вот в этот раз сработало, а в следующий раз делайте то же самое, ничего не получается. Да, так вот, а когда открывается эта сверхчувствительность, вот, ко всему живому, ко всему окружающему, почему-то очень сильно смещаются акценты и приоритеты в жизни. И эта тема, она перестает так захватывать, волновать или интересовать. Более того, некоторые проявления, ну, действительно, на самом деле, он как обоюдоострый меч. Он разрушает все препятствия, но и по вам он очень больно режет. Да, так вот, все это бесплатные приложения в йоге. Поэтому, если мы хотим действительно достичь успеха в йоге, то наша мотивация, мотивация наша заниматься йогой может быть любая. Действительно, мы ставим себе цель, там хорошая фигура или избавление от стресса и занимаемся. И действительно это все достигаем. А потом, если йога становится нашей привычкой, то мы уже начинаем заниматься не из-за достижения этих целей, а просто, потому что интерес. Вот просто потому что интерес. И вот самое смешное, что как только вот этот момент, когда мы начинаем заниматься потому что интересно, как ни странно, гораздо легче другие моменты начинают всплывать. Причем естественно, вот точно так же, как трава незаметно растет, вроде никто ее не сажал, она раз и выросла. Вот точно так же и эти все моменты. Незаметно. Еще раз напомню вам, что для западного человека это чисто психологический такая трудность. Как это я буду заниматься тем, что не обосновано? Какое-то самопознание там, и так далее. Вообще человек западный не особо склонен в себя смотреть. Чуть что не так, либо успокаивающих обезболивателей, значит, напился лекарств. Ну, в лучшем случае к психотерапевту сходил, там, поговорил за жизнь, поговорил. Знаете, это как всегда на кухне, да, так поговоришь, вроде отлегло, вроде помогло, да, то есть проблема не решена, проблема была просто озвучена, но даже вот иногда, когда она озвучивается, вроде как и полегчало. А все, у меня все на сегодня, если есть еще вопросы, давайте я быстро на них отвечу.
А за счет чего достигается вот этого самопознания, за счет чего?
Значит, да. Хороший вопрос. За счет чего идет процесс самопознания? У каждого из нас есть две фундаментальные способности. У нашего «я», высшего «я» есть две фундаментальные способности. Одна способность называется нашим сознанием. Другая способность называется нашей энергией. То есть мы можем проявиться в этом мире через проявление энергии, а также мы можем проявиться в этом мире через проявление нашего сознания. Так вот, способность познания или приобретения знания, она как раз и связана со способностью нашего сознания. То, что называется нашим сознанием, не есть продукт энергии, или наоборот, более понятно говоря, что наше сознание – это не порождение химических реакций там, каких-нибудь в нашем мозге, а сущность сама по себе. Сознание не есть производное нашего разума или там наших каких-то там процессов. Она изначальная сущность, присущая каждому «я». Так вот, у этого сознания есть очень любопытное свойство. И свойство это заключается в следующем, что если мы концентрируем свое сознание на любой объект или явление и удерживаем его достаточно продолжительное время, то любой объект или явление полностью раскрывает свою суть. То есть все, что связано с этим объектом или явлением, полностью становится, ну как бы мы приобретаем целиком и полностью знание в отношении этого объекта или явления. Поэтому можно направлять свое сознание вовне на любой объект или явление и концентрировать его, и тем самым познавать его. Значит, оно как бы выворачивается наизнанку. А можно направить этот вектор нашего сознания наоборот, вовнутрь себя и попытаться понять, чем же является наше «я». То есть, красивая такая фраза, то есть «смотрящий смотрит сам на себя». То есть вот наше «я», еще раз, от нашего «я» идет то, что называется вектор сознания. Через наше тело оно преломляется, и мы осознаем, что творится вокруг. Если мы удержим на любом объекте или явлении свое сознание определенное количество времени, и оно не будет у нас прыгать, то мы постепенно достигнем состояния, которое называется самадхи или однонаправленность сознания. Как только мы достигнем, значит, самадхи или однонаправленности сознания на любом объекте или явлении, объект или явление полностью себя раскроет. Мы узнаем все про этот объект или явление. А вот в йоге этот метод следующим образом. А теперь давайте этот вектор опять направим вовнутрь. В то место, откуда он, собственно, вышел. И вот с помощью этого как раз и идет процесс йоговского самопознания. Но теперь другой вопрос, разговор. А как его туда направить-то обратно? Вот оно вышло. Ну, знаете, у вас есть аналогия. У вас есть там фонарик. И луч света вовне. А вам надо, чтобы фонарик осветил сам себя. Значит, как это сделать? Йога предлагает вполне конкретную методику. Есть такая прекрасная структура внутри человека, которая называется разум. И если, образно говоря, отполировать наш разум до зеркального блеска, то есть это хорошими физическими, ментальными упражнениями, то лучи сознания отразятся от поверхности нашего разума и пойдут обратно в сторону нашего «я». И вот в этот момент мы познаем сами себя. И это состояние самадхи без объекта называется. То есть когда на объекте сосредотачиваемся, самадхи с объектом, а когда, значит, самадхи... И вот за счет этого идет, в общем-то, весь процесс самопознания йоги. А все физические упражнения, дышим мы там, мантры поем там, значит, и прочие-прочие разделы и виды йоги, они, строго говоря, именно подготавливают все вот для вот этого отражения. Вот. Я понятно объяснил или нет? Еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Можно,
да, пожалуйста.
Можно сказать, когда мы познаем объект, наше сознание сливается с сознанием этого объекта.
С чем?
С сознанием объекта.
О, нет, это что-то сложно для меня. Сейчас, одну секунду, я запомнил вопрос. Значит, эта тема серьезная, эта тема касается так называемого раздела аксиоматики йоги. И был когда-то у нас по этому поводу, есть такой йога-сутра Патанджали, ваш покорный слуга когда-то дал на них свои скромные комментарии. На сайте openyoga.ru уже, по-моему, выложена значительная часть этого текста. Если более подробно интересно, почитайте там, потому что мы никак не соберемся, чтобы книжку издать. Вот, да. По-моему, первые три главы. Там всего четыре главы в йога-сутрах Патанджали. Напечатано уже все, а вот отредактировано только, насколько я знаю, первые три главы. И, по-моему, там есть, там касается этого вопроса. Да, вопрос был еще раз. Значит, сознание сливается с сознанием объекта.
Просто сознание.
Не понимаю. Сейчас еще раз.
Наше сознание сливается с сознанием объекта, тогда мы его познаем. Это сознание, оно же вообще во Вселенной присутствует. Вот мы туда попадаем. И...
Ну нет, это несколько сложную вы тему. Вот смотрите, опять же, если согласно аксиоматике йоги, у каждого из нас есть наше сознание. Оно имеет такую отличительную черту, как векторность. Значит, помним из школы, что такое вектор. Обычно такую стрелочку рисовали с хвостиком, значит, стрелочка и хвостик. То есть вот он туда. И вот это свойство нашего сознания, что если направлена она в одну, грубо говоря, сторону, то оно не смотрит в другую. А в противоположность этому есть такое другое понятие, или как иногда говорят, там, сознание абсолюта или сознание Вселенной. Это то же самое качество, но только вектора нет, потому что вектор одновременно во все стороны. И обычно говорят, что там, значит, этот Господь Вседержитель, Всезнающий. Почему? Ну, потому что у него одновременно состояние самадхи по всем объектам, явлениям во Вселенной, все, которые были, есть и будет. Что ему еще знать-то? Больше ничего и не надо. Все на ладони, что называется. У нас же, как бы, эта способность векторная. А то понятие, которое называется знанием, да, знанием, это как бы часть этой Вселенной. И, строго говоря, как бы наше сознание – это кусочек всеобщего сознания. И поэтому, конечно, можно было бы сказать так, но тогда бы, не знаю, в общем, это вопрос терминологии. Еще вопросы какой-то был.
Что тогда нужно сделать со своим сознанием, чтобы Бога познать?
Ой, нет, друзья, давайте сразу договоримся. Йога и религия вещи абсолютно разные. Точнее, не то, чтобы йога против или за.
Бог это...
Я не знаю.
Можно по-другому назвать.
Да, давайте вот с термином. Потому что когда вы говорите Бог, для вас, вот Бог, да, для кого-то Аллах, для кого-то там, значит... Кого? На что заменим? На что Бога заменим?
Бога на ваших станах.
На что?
На что-нибудь такое всего.
Нет, вот видите, вот в этом-то и проблема, что вот чтобы заменить, вот в этом-то и проблема. А на что заменить-то? Это очень сложная тема. Почему? Потому что, формально, высшее оно то и высшее, что оно не поддается словесному описанию. Более того, оно выше даже, чем понятие мысли, поэтому даже и подумать мы о нем, строго говоря, не можем. Поэтому и остается всего лишь, разговор ни о чем. Высшее – это то, что мы не можем описать и сказать не можем. Но, как ни странно, йога говорит, что мы можем пережить высшее. То есть мы можем, если угодно, подняться или расшириться до высшего и таким образом познать высшее. А оперировать снизу вверх мы не можем.
Так, я не говорю, что логически понять. Я говорю, что познать именно в ощущениях. Вот нечто высшее.
Так в чем вопрос еще раз тогда?
Что мы должны со своим сознанием сделать, чтобы познать вот это нечто высшее?
Начнем сначала. Со своим сознанием мы ничего делать не должны. Сознание – вещь такая, с которым мы ничего не можем сделать. Оно данность. Вот оно просто есть и все. Поэтому даже фраза «измененное состояние сознания» это с точки зрения йоги, я понимаю, что это вопрос только терминологии, не имеет смысла. У сознания не бывает измененных состояний. Наше сознание может высвечивать измененные состояния нашего разума, это да, но само по себе оно при этом не меняется. Вот. Теперь, что же касается высшего, или, как говорится, замахнемся на нашего Уильяма, понимаете ли, Шекспира, да? То есть замахнемся по самой высшей планке. А фактически, когда происходит вот это познание самого себя или вектор сознания направляется на источник сознания, то есть на наше «я», человек постигает свое собственное «я». А это состояние без объекта. Почему? Потому что дальше, если идем мы согласно аксиоматике йоги, что же представляет из себя наше «я»? Наше «я», образно говоря, это частичка абсолюта или частичка высшего. И поэтому постигать высшее мы можем научиться только лишь через себя.
А теперь, как говорится, вот вы хотели более практический вариант. Опять же, еще раз я, друзья, подчеркиваю, йога и религии вещи разные. Йога не за религией, не против религий. Религии сами по себе, йога сама по себе, йога – система самопознания. Под религиями может пониматься что угодно. Поэтому йога даже не анализирует, очень уважает все религии. Если вам открылось, очень хорошо, но все-таки это вещи разные. Да, так вот, получается так, как это сказано в какой-то тоже умной там книжке, что «познай Бога в себе». То есть вот или по-другому, вот если ты другой тоже красивый, опять же, это из религиозной темы, я не на свою территорию лезу, то есть если ты ищешь Бога, ищи его в человеке. Я очень такие вот, более что-то конкретное сказать, да тяжело нам. Мы-то толком не знаем, кто мы сами, а уж замахнуться на что-то выше тяжело. Еще вопросы, пожалуйста, да.
Зачем человеку нужно быть концентрированным?
Каким быть?
Концентрированным. То есть совмещать его материальное и духовное.
Зачем? Зачем человеку быть центрированным, совмещать материальное и духовное? Ну, начнем, во-первых, что нет разницы или нет границы, где заканчивается материальное и начинается духовное. Такой границы просто нет, не существует. Можно сколько угодно для себя там ее прочерчивать, но при близком рассмотрении она размывается. А мир един. Абсолютно он един. И вот эти деления на высшее и низшее, на доброе и злое, на как бы чистое и грязное, это абсолютная условность. Более того, опасная условность. Почему? Ну, знаете, такая поговорка, да? Что для человека, который верит в привидения, привидения существуют на самом деле. Ну, почему? Потому что, представьте, каждый из вас частичка Абсолюта, и каждому из вас дана способность всемогущества. Ну, ограниченная, безусловно. И получается так, что в то, что человек верит или хочет верить, то он как бы, ну если угодно, оживляет. И вот если мы придерживаемся концепции, что есть что-то грязное, то мы как бы своей собственной энергией или силой действительно оживляем эту концепцию. И в нашей жизни это все начинает происходить, что есть что-то чистое и что-то грязное. А потом вдруг выясняется, что то, что мы считали там с одной стороны грязным, является продолжением нашей же чистоты. И это полнейший тупик, такие неразрешимые вопросы. А так как мы силой своего «я» оживили эту концепцию, то есть мы сказали, да, это правильная идея, пусть будет так, то мы начинаем вокруг себя творить такие обстоятельства жизни, которые бы подтверждали то, во что мы верим. Получается, что мы сами себя наказываем. Мы придумали изначально ложную концепцию, сами же ее проспонсировали, потом сами же получили от этой ложной концепции оплеуху больную-прибольную, и начинаем искать виноватых. А виноватые оказываемся мы сами. То есть вот и вот эта цепочка, что мы сами себе, значит, это оплеухи даем, называется как раз проявлением закона Майи. Что, друзья, все проблемы и все ваши враги, это суть, это те, кого вы сами, так образно говоря, финансируете. То есть вы сами поддерживаете то, от чего страдаете. Но это другая очень серьезная аксиоматическая ветка йоги. К сожалению, у нас на этой лекции нет возможности рассмотреть ее. Вот, поэтому, конечно же, все начинается с правильных воззрений. Если мне говорят, что вот там какая-то ситуация, вот явно плохие, а вот явно хорошие. А это еще как посмотреть. Когда же начинаешь анализировать, ты видишь, что есть две стороны ситуации. что причина просто породила следствие. И если смотреть на все глобально, то, ну вот еще раз я повторю, опять же такая любимая моя тема, что один получает по заслугам, другой получает по заслугам, трагедия, и всех жалко. То есть вот кому-то плохо, но он получил по заслугу, согласно закону кармы, но все равно жалко. Вот. Так вот, начинается все с правильного воззрения. Правильное воззрение – это перестать делить, значит, на такие категории или вещи, которых нет в природе. Соответственно, не будете делить, не будете оживлять неправильно. Не будете оживлять неправильно, не будете попадать под эту майю этого неправильного. Не будете попадать под майю неправильного, соответственно, не будете финансировать это все. Ну, я имею в виду финансировать условно, то есть своей энергией подпитывать. Будете счастливы. А если пойдет неправильное воззрение, все, вот так. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, пожалуйста.
А вот учение Адвайты принимается йогой?
Хороший вопрос задаете. Взаимосвязь Адвайта-Веданты и учением йоги. На самом деле, с одной стороны, можно считать, что Адвайта-Веданта – это суть йога. Но есть все-таки у некоторых современных последователей Адвайта-Веданты есть такое положение, которое полностью не согласуется с йогой. Полностью не согласуется даже с огромным количеством методов в йоге. Но я подчеркиваю, у современных последователей, не у Шанкарачарьи, основоположника, одного из ведущих, значит, основателей Адвайта-Веданты, а у современных. Так вот, смысл в чем заключается, что на пальцах, объясняю на пальцах. Для Адвайта-Веданты есть две вещи: сознание и майя, то есть иллюзия, заблуждение. А для йоги существует, значит, это по-другому, что есть сознание, энергия и майя. То есть у некоторых очень рьяных современных последователей Адвайта-Веданты они просто выбрасывают составляющую энергии. В некоторых обстоятельствах это приводит к чудовищным перекосам в личной практике. Вот я не побоюсь этого слова, к чудовищным. Но слава Богу, мало кто доходит до таких высот, значит, вот, пользуясь этими. Вот. А в целом Адвайта-Веданта это, в общем-то, там все мысли, они хорошо согласуются с йогой. Очень хорошо. Все, да, вопросов нет или есть еще? Да, пожалуйста. Да. Да, друзья, значит, вот наш открытый йога-университет ставит своей целью распространение знания йоги. Что мы для этого делаем? Значит, у нас какое-то, у Медведева 5 пунктов, да, то есть у нас мы проводим лекции по йоге. Вот, к примеру, одна из типичных лекций. Значит, это 1.5 часа или сколько там теорий. У нас есть занятия по йоге. Это примерно 1.5 часа практики. Затем у нас есть семинары по йоге. Это изучение с погружением. Это примерно 6 часов или чуть меньше, больше, ну где-то в районе изучения теории йоги. Как правило, вот они проходят такими кусочками по 2 часа, в перерывах чай. Вот. И наконец, да, наконец у нас есть ретриты по йоге. Это очень много практики. То есть семинар это очень много теории, а ретрит это очень много практики по йоге. Значит, вот они будут с октября, мне даже сегодня сказали, уже со 2 октября начнутся. Они имеют специфику. Ночные йога-ретриты, то есть это с погружения. Люди приходят, инструктаж проходят и давай всю ночь практиковать. Садятся на свое место и вперед до утра с погружением, так капитально. Потому что за 1.5 часа не всегда есть возможность, ну там все процессы внутри себя. Вот, это ретриты по йоге. Ну и наконец, 5-е, что у нас есть. У нас есть курсы по подготовке преподавателей. То есть, ну это уже, что называется, для тех, кто первые 4, как говорится, хоть прошел. Да, так вот, как будет проходить семинар? Семинар будет проходить в самой дружественной обстановке. Все самое сложное будет объясняться на пальцах с нуля. Где-то по 2 часа, то есть вот начинаем, где-то 2 часа изучаем, потом минут 15 перерыв, там чаек, отдых. И вот так вот, значит, с 4 часов дня, это будет когда у нас 28-го, 28 сентября с 4 часов дня до 9 часов 30 минут. Здесь будет проходить, так что если интересно. Тема будет мантра-йога. Мантра-йога. Все, да? А время сколько у нас? О, уже. А где Андрюша? Да. Значит, сейчас я попрошу Андрея провести медитацию. А я с вами на этом сейчас попрощаюсь. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то, пожалуйста, найдите меня в другое время.